вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева и о том, что сейчас происходит в Приднестровье. В понедельник российские силовики заявили, что им удалось предотвратить убийство телеведущего Владимира Соловьева. Причем известно это стало непосредственно от Владимира Путина. Он рассказал об этом на коллегии Генеральной прокуратуры, не называя фамилии Соловьева.
Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Перешли к террору, подготовке убийств наших журналистов. Нам известно, пофамильно известно кураторы из западных служб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, это отношение к распространению информации, это отношение к правам человека в целом.
Вскоре ФСБ объявило, что речь шла о Владимире Соловьеве. Другие журналисты из той же обоймы не могли не откликнуться на эту новость. Тина Канделаки.
Владимир Рудольфович – человек принципиальный, последовательный и яркий. Его ненавидела вся либеральная тусовка, начиная с момента, когда он отпочковался от радио «Серебряный дождь». Там, я напомню, он собирал белых ленточек столько, что всей нашей оппозиции вместе взятые не снилось. Владимир практиковал флешмобы и челленджи еще в 20 веке, когда это не было мейнстримом. У него была вилла на озере Кома, за которую его ненавидели и цепные псы кровавого режима. Но история все расставила по своим местам. Оппозиционеры за границей, вилла в огне, а Рудольфович в эфире.
В соцсетях известие о том, что на Соловьева якобы готовилось покушение по заказу ЦРУ, восприняли с максимальным скептицизмом. Твиттер та, которая...
Соловьев сделал головокружительную карьеру вниз от когда-то талантливого журналиста до мальчика в трусиках, которого чуть-чуть не распяли бандеровцы.
То, что об этом покушении заявил непосредственно Путин, может быть еще одним доказательством, что президент утратил контакт с реальностью, считает украинский журналист Виталий Портников.
Я не задаюсь вопросом, верит ли Соловьев в то, что на него покушались чуть ли не по личному приказу украинского президента. Мне интересно, верит ли сам Владимир Путин во всю эту галиматью? Остается ли он пленником многочисленных папочек и докладных записок, которые кладутся на стол к этому никогда не пользовавшемуся интернетом человеку? Ведь если это действительно так, то можно себе представить, какой реальный уровень информированности о происходящем в стране у Владимира Путина. И можно себе представить, на какой, собственно, основе базируется российский президент, когда принимает те или иные решения, которые потом оборачиваются трагедией для сотен тысяч, если не для миллионов людей. Вот на такой вот шизофренической галиматье, которую поставляет ему Федеральная служба безопасности Российской Федерации, он и основывается. Просто сейчас, в связи с медийной известностью Соловьева, мы стали свидетелями того, как придумываются истории, не имеющие ничего общего с реальностью.
Силовики опубликовали видео, на котором один из задержанных якобы дает показания о подготовке покушения и на других прокремлевских тележурналистов Дмитрия Киселева, Ольги Скобеевой с Евгением Поповым и Маргариты Симоньян с Тиграном Киасаяном. К этому видео у журналистов сразу возникли вопросы. Илья Шепелин.
Даже нормально подготовить покушение на Соловьева не смогли. Вот видео ФСБ с показаниями подозреваемого. Цитата. «В период с января по март 2022 года я приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, поджоги военкоматов, а также убийства людей, которые несли пропаганду. Соловьев, Киселев, Скобеева, Попов, Киасаян, Симоньян». Конец цитаты. А ничего, что война началась только 24 февраля. Какие машины с символикой поддержки спецоперации в январе? Не говоря о том, что задержанный бодро рапортует поддержка спецоперации вместо поддержки войны, как будто Соловьева плотно насмотрелся перед покушением. Ну и, конечно, наличие Киасаяна в списке покушений – это просто вместо признаний в том, что ничего не планировалось. можно было с тем же успехом курочку Рябу в этот список занести.
Олег Ликманов.
По легенде, один из 5 декабристов, когда веревка, на которой их вешали, оборвалась, сказал: «У нас в России даже повесить как следует не могут». А в путинской России не только воевать, но и провокацию обставить, похоже, как следует не могут.
В деле о покушении есть еще много странных деталей. Вот, например, официальное заявление Следственного комитета.
Среди фигурантов 6 участников запрещенной в России неонацистской террористической организации. Преступление планировалось на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста. В ходе проведенных у фигурантов обысков обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества. Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.
По мнению комментаторов, тут много удивительного, начиная с несоразмерного количества боеприпасов и заканчивая поддельными паспортами Украины. Илья Вайцман.
Простите, но что они с ним хотели сделать этим арсеналом? Превратить в дуршлаг, целый час стреляя в него из 6 пистолетов, сжечь, взорвать, накачать наркотиками или довести до инфаркта зачитыванием националистической литературы, или все одновременно?
Станислав Белковский.
Если, как говорит легендарный Соловьев, за покушением стоял Зеленский, то почему украинские паспорта поддельные? А коль скоро, по словам Путина, к покушению причастна ЦРУ США, почему взрывные устройства самодельные? Не сходится воля ваша.
Еще одна подробность, которую все обсуждали, это то, что обвиняемых нашли книгу с посвящением, которое было подписано словами «Подпись неразборчива». В сети тут же решили, что это дело рук не слишком старательных силовиков, которым сказали, чтобы они поставили под посвящением неразборчивую подпись. Но в этом случае все оказалось сложнее, поясняет на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Это действительно реальный персонаж, его данные, упоминания о нем гуглятся, его их можно найти на разных телеграм-чатах, на разных неонацистских форумах. И, как я уже говорил, неизвестно точно, кто это такой, но есть предположение, что за этим ником скрывается Василий Федорович. Это, как ни странно, человек, которого я даже знаю лично, точнее знал шапочно, это человек из Екатеринбурга, который осужден за несколько жестоких убийств, осужден на 22 года в 2015 году. А до этого он был известен как блогер и юрист, публиковал в своем живом журнале что-то вроде глав романа про жестокие убийства и всем говорил, что это фикшн, а потом выяснилось, что это, блин, не фикшн, что он действительно убивал людей. И, оказавшись в тюрьме, он выпустил текст, роман, который назывался «Белые шнурки». И сначала этот текст вышел под именем Василия Федоровича, а потом, и в интернете можно найти обложки, переиздание вышло под именем «Подпись неразборчива». Поэтому есть предположение, не стопроцентное, но возможное, что «Подпись неразборчива» — это и есть Василий Федорович. И вот он, вероятно, написал книгу, которая называется «Акционер». Как ни странно, она была издана, и он смог ее подписать в тюрьме каком-то Тимохе. И она была изъята при обыске. Возможно.
И все-таки многие уверены, что от этого покушения за километр пахнет постановкой, причем по белорусским лекалам. Егор Сковорода.
Новость про террористов, которые якобы планировали покушение на телеведущего Владимира Соловьева и теперь дают признательные показания, это прямо вообще калька с Беларуси. Там есть такой местный Соловьев, Григорий Озаренок, который играет роль самого мерзкого пропагандиста страны. Вот прошлым летом там тоже раскрыли покушение на Озаренка. Уши КГБ там торчат отовсюду. Ну, что один из двух покушавшихся сотрудник КГБ, никто и не скрывает. Там даже дали Озаренку самому на видео героически отбиться от нападения. Лукашенко хвалил его героизм, а по телевизору крутили ролики о кровавых оппозиционерах, которые собирались похитить телеведущего и убить его, но перед этим непременно отрезать язык, желательно ножницами.
Иван Яковина.
Думаю, дело в том, что в мире, где живут Путин и Лукашенко, их шестерки, Соловьев и Озаренок, эдакие рыцари информационных сражений, гордые несгибаемые воины, без устали противостоящие миру западного зла. В этой картине мира Запад, конечно же, мечтает с ними разделаться, чтобы подорвать единство белорусского народа. Путин и Лукашенко, правда, верят в то, что их кто-то хочет убить. Хотя в реальности Запад воспринимает этих двух как любопытных гельминтов, копошащихся во внутренностях своих диктаторов. В лучшем случае с брезгливым любопытством. Прикасаться и хоть как-то с ними взаимодействовать не хочет никто.
С тем, что убивать Соловьева никому не интересно, согласен и журналист Александр Невзоров.
Для того, чтобы устранить Соловьева, совершенно не нужны коктейли Молотова, пистолеты, револьверы, пулеметы. Достаточно только маленького телевизионного пульта, да, и нажатия одной кнопки, и все, и нету. И это гораздо более страшный для них выбор. Эта кнопка для них является смертельной для пропаганды.
В Кремле считают, что эта постановка должна выглядеть убедительной, просто потому что там привыкли действовать именно так, пишет журналист Павел Каныгин.
То, как обставлена эта дешевая история с покушением и привлечением самого Владимира Путина, говорит больше о самих жертвах. За неимением опыта, как добиваться результатов в рамках политической борьбы, эти люди руководствуются тем опытом, который в их мире кажется эффективным. Кому же, как ни палачам, хорошо знать, как происходят заказные убийства? Им хорошо известно, что в Москве и Грозном, Питере и Пскове стоит только падишахам крупным или помельче выразить неудовольствие неудобным человеком, как возникают многочисленные желающие сделать им подарок. А дальше мы хорошо помним и не забудем убийство Политковской, Домникова, Щекочихина, Хлебникова, Немцова, попытку убийства Навального, Быкова, Карамурзы, Кашина и Скрипалей. Как говорит Владимир Путин, кто как обзывается. Ну а дальше вы знаете.
И все-таки к этому плохому спектаклю стоит отнестись серьезно, уверен политолог Кирилл Рогов.
В сегодняшней пурге про покушение на Соловьева важно, во-первых, что ее анонсировал лично Путин. Это нетривиальное событие, оно указывает на масштаб операции, на то системное значение, которое приписывается этой постановке. И именно это заставляет нас вспомнить о 1937 году и временах Большого террора. Потому что если вы думаете, что Большой террор начинался с Большого террора, то вы глубоко ошибаетесь. Он начинался с террора малого. Сначала дела о доблестно раскрытых НКВД подпольных центрах и террористических организациях были единичными и показательными. И только потом, когда советские граждане сплотились в негодовании и осуждении разоблаченных наймитов и вредителей, они, эти граждане, сами стали мясом для машины большого террора. И вся эта сегодняшняя постановка, разумеется, имеет целью повысить градус внутренних разоблачений террористов и их пособников.
С этим прогнозом соглашается соратник Навального Леонид Волков на канале «Популярная политика».
Первое грустное последствие заключается в том, что, безусловно, эта постанова будет использована для усиления репрессий. Через телек-то расскажут, что они хотели, значит, убивать наших замечательных независимых журналистов, и это будет использовано для легитимизации очередной волны насилия. Будут возбуждаться уголовные дела, людей будут пачками хватать и сажать как террористов, пособников террористов, японских и польских шпионов. Это все еще один шажок на пути в 37-й год, и тут не посмеешься. А вторая плохая новость заключается в том, что Владимиру Соловьеву ничего не угрожает.
Вопрос в том, что угрожает всем остальным, пишет журналистка Фарида Рустамова.
Что же они еще готовят против независимых журналистов и правозащитников, что аж пришлось целое покушение на Соловьева выдумать ради оправдания? Расстрелы уже, наконец?
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В Приднестровье случилась череда загадочных терактов. 25 и 26 апреля там были обстреляны здания Министерства госбезопасности и воинской части, а также взорваны вышки связи. В российских провластных каналах винят украинскую сторону, у которой якобы есть масса причин для нападения на Приднестровье, уверен прокремлевский политолог Сергей Марков.
Первое. Киевский режим хочет военной операции как можно быстрее, потому что они хотят захватить в плен российских миротворцев и обменять их на фашистов Азова и иностранных военных на Азовстале. Второе. Военные склады в Колбасной на территории Приднестровья огромные, реально огромные. И это то самое советское оружие, которое так нужно сейчас ВСУ. Это главное. Третье. Ну и дать пощечину Путину, России, Кремлю. Это тоже очень важно для киевского режима. Четвертое. Попытаться вовлечь в военный конфликт с Россией Румынию как члена НАТО.
Президент Молдовы Майя Санду провела заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявила, что взрывы в Приднестровье – дело рук самих приднестровцев. В ангажированных телеграм-каналах ее похвалили за осмотрительность. Канал «Незыгорь».
Очевидно, что эскалация конфликта невыгодна Молдавии и больно ударит прежде всего по ней самой. Для Украины желателен второй фронт и военное противостояние в Приднестровье. Однако в Кишиневе понимают, что такой вариант развития событий не даст ощутимых преимуществ, но может привести к неконтролируемым последствиям, которые спровоцируют не только глубокий политический кризис Молдавии, но и, вполне возможно, гражданскую войну. Социология показывает, что страна раскола это на два лагеря – пророссийский и прорумынский. Режим власти Майи Санду в этих условиях устойчивым назвать нельзя.
Другие комментаторы уверены, что ситуацию в Приднестровье пытаются дестабилизировать Кремль, чтобы вынудить непризнанную республику задействовать свои ресурсы в войне на российской стороне. Ресурсы эти не так уж велики, но нельзя недооценивать нерациональность Кремля, говорит молдавская журналистка Наталья Мораль на канале Александра Плющева.
Я, как и любой думающий человек, склонна к тому, чтобы строить рациональные сценарии. Но я не знаю, Украина показала, что все рационально может в любой момент разрушиться. Что мы имеем на данный момент? Мы имеем так называемое непризнанное Приднестровье, в котором с 92 года остаются, продолжают находиться российские военные, российский контингент. Их от 1,5 до 2 тысяч, так называемый миротворческий контингент. Ну, это российская армия. Мы имеем Приднестровскую армию. Это в целом около 7-8 тысяч, ну, эти данные невозможно проверить, но называются обычно цифры около 7-8 тысяч, то есть итого не более 10 тысяч военных, и при этом жутко старая техника, потому что техника, которая имеется в Приднестровье, это оставшиеся еще с времен Приднестровской войны советская техника, которая была завезена на территорию Приднестровья, она там так и осталась на складе в Колбасне. Поэтому рационально говорить, есть ли у них сил, как бы, я уже не говорю сейчас про моральный дух, понятно, он там, скорее всего, уже давно в упадке. Но вот есть ли у них военные силы организовать что-то серьезное здесь? Все говорят, что нет, этих сил недостаточно.
Провокация может быть заинтересована только российская сторона, убежден бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару. Об этом он сказал в интервью «Настоящему времени».
Приднестровье не хочет этого, Молдова не хочет, и Украине это не надо. Возможно, Россия хочет в этой зоне спровоцировать хаос, панику, неразбериху. Может быть, она хочет спровоцировать со стороны Украины ответ. Например, сконцентрировать вблизи этого региона какую-то группировку войск, для того, чтобы те были готовыми в случае необходимости дать отпор военным из Приднестровья, и чтобы эти военные не смогли участвовать в других боях в Украине.
Основатель Conflict Intelligence Team, военный аналитик Руслан Левиев в стриме у Майкла Наки утверждает, что провокации России ставят своей целью мобилизацию в Приднестровье.
Как это может повлиять в целом на расклад войны сейчас России против Украины? Да, там сил в Приднестровье совсем немного, то есть на российской базе, ну не знаю, может 1,5-2 батальона тактической группы. Если проведут мобилизацию в Приднестровье, то, не знаю, ну, может, 10 батальонов тактических групп наберут. Это явно такая провокация с целью подготовки к мобилизации, как мы считаем. Вот, но учитывая, что сил там в целом немного, серьезно на расклад войны это не должно повлиять, разве что заставит украинские войска держать часть своих сил около Одессы. Это тоже важный фактор. Ну и в целом мы бы просто хотели бы сказать, что если у вас есть родственники в Приднестровье, мужчины призывного возраста, то, наверное, мы бы посоветовали в текущее время постараться куда-нибудь ехать. Есть все-таки какой-то шанс, что может быть мобилизация и по типу ДНРовской, ЛНРовской, где вот просто буквально всех забирали, мели и возили на фронт.
На днях один из высокопоставленных российских армейских чиновников, генерал Рустам Миникаев, заявлял, что одна из целей того, что Россия называет спецоперацией, это установка контроля над югом Украины, потому что это даст России, цитата, «еще один выход в Приднестровье». Российские патриоты уже грозятся провести в Одессе парад 9 мая, который в этом году в Приднестровье отменили. Евгений Николаев.
Руководство Молдавии находится в тяжелейшей ситуации. На него давят западные кураторы с требованием поддержать Украину и открыть второй фронт против России в Приднестровье. Для Молдавии это стало бы катастрофой. Небольшая двухмиллионная страна с серьезной частью пророссийского населения в случае войны с ПМР обречена. При любом исходе подобной операции судьба Молдавии незавидна. Потеря государственности, людские потери, беженцы и погибшие, уничтожение остатков советского индустриального наследства, разрыв энергетических и торговых связей с Россией и Приднестровьем. Но Запад готов воевать с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего молдаванина. Поэтому вероятность вхождения Молдавии в конфликт видится неизбежной. Оккупации Молдавии также не избежать. Вопрос только в том, кто будет ее оккупировать.
Оппозиционные российские комментаторы видят во всем этом очевидную подготовку почвы для возможного захвата России территории Молдовы. Аббас Галямов.
Возможно, победа над Молдовой призвана смягчить у путинского электората горечь неудач в войне с Украиной.
Мария Филимор-Слоним.
Интересно, когда теперь Молдова попросится в НАТО?
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в стриме на канале журналиста Марка Фейгина заявил, что если Молдова обратится за помощью к Украине, ВСУ может взять Приднестровье под свой контроль.
У Молдовы может быть очень крупная неприятность. И лучшее, что может сделать в этом смысле Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии. А Румыния, да, страна НАТО, страна ЕС, тут может быть совсем весело. Ну и надо понимать, что для нас Молдова ближайший сосед, судьба которого нам далеко не безразлична. Мы всегда с молдовским народом стоим и будем стоять. Поэтому они могут к нам обращаться за помощью.
На следующий день после взрыва в Приднестровье российская армия нанесла удары по важному мосту в Одесской области. И это дало комментаторам повод заговорить о возможных планах России по высадке десанта к юго-западу от Одессы. Алексей Зубов.
На мой взгляд, Россия планирует десант между устьями Днестра и Дуная, тем более, что захваченный в первые дни войны остров Змеиный – удобный плацдарм, совсем близко находящийся к этому району Украины. Захватив район Акермана-Измаила, русские войска окажутся в двух шагах от Одессы с запада и тем самым облегчат наступление на этот замечательный город с востока – от Николаева. Взорванные мосты помешают украинским военным прийти на помощь защитникам Белгорода и Измаила, а население там – разноязыкое. И украинцы, и молдаване, и гагаузы, и болгары. Вдруг поддержат освободителей. Перспективы присоединения Приднестровья и открытия второго фронта на западе Украины, может быть, кружат головы российским генералам и политикам. Дай бог, если я ошибаюсь. Только это еще один шаг к большой европейской войне, в которой нынешняя Россия победителем не будет никогда.
Другие комментаторы считают, что без уничтоженного моста в Затоке российской стороне не удастся организовать нападение на Одессу. Об этом говорит украинский политолог Михаил Шейтельман на канале «Грянул Грэм».
Было же непонятно, они то ли собираются оттуда пойти на Украину, то ли оттуда же на Кишинев. Потому что им, в принципе, можно идти на Одессу, можно это... Шел на Одессу, вышел к Херсону. Вчера это было непонятно, но сегодня они разбомбили мост, окончательно похожий железнодорожный мост, через, ну там, скажем так, это кусок Днестра, который фактически отделяет Молдавию от Одессы, и получается, что им там больше уже как бы не особо хорошо наступать стало. Им же самим стало неудобно там наступать. Поэтому теперь, если они куда-то и пойдут, то на Кишинев. Да, Майя Санду, президент Молдавии, заявила, что армии, в общем-то, у Молдавии толком нет, которая могла бы оказать сопротивление. Это тоже уже достаточно понятно. И если Россия туда пойдет наступать, захватывать Кишинев, то идея, конечно, захватить Кишинев и навести туда десантников через аэропорт Кишинева. Но это очень непростая история, потому что, да, у Молдавии там не особо сильная армия, но украинские ПВО достают до аэропорта Кишинева очень просто. И пока Украина в силах сбивать все самолеты, раз. Второе, я думаю, что если силы Российской Федерации, которая находится в Приднестровье, пойдут на Кишинев, то Украина пойдет за ними. Ну, так как это становится важным для войны аэродромом, то украинские военные могут начать наступать на российские силы в Приднестровье и ударить им в спину, и все, на этом завершить эту операцию.
В том, что мост был уничтожен, чтобы было легче брать Приднестровье, уверен блогер Анатолий Несмеян.
Разрушение моста, соединяющего Одесскую область с ее южным аппендиксом между Каролино-Бугазом и Затокой, может быть связано с возможной десантной операцией по освобождению Приднестровья. Десант в Одессу оказался невозможным из-за массовой постановки мин и серьезной береговой обороны, которую не удалось подавить с воздуха. Тем более, что и с воздуха давить достаточно проблематично из-за неподавленной системы ПВО. А показательное уничтожение крейсера «Москва» сделало десантную операцию в Одессу тем более нереальной. Риски возросли до неприемлемых. А вот десант на юг Одесской области с перспективой прорыва к Приднестровью и угрозой одновременно Кишиневу и, чем черт не шутит, Бухаресту, такая идея может показаться генералам и истосковавшемуся по хоть каким-то хорошим новостям Путину заманчивой. Разбитый мост позволял перебросить резервы ВСУ в случае попытки высадки десанта. Теперь эта возможность ликвидирована. Правда, у Украины, Молдавии и НАТО есть непрямой ответ на возникшую угрозу – атака на само Приднестровье с его захватом, пока на выручку не пришел российский десант.
Если в войну действительно окажется втянута Молдова, ее можно будет с полным основанием считать третьей мировой, говорит на своем канале политолог Екатерина Шульман.
А вот так мировые войны и получаются из региональных конфликтов, когда в них вовлекаются новые и новые страны. Только что было все, так сказать, в одном месте, а вот, глядишь, кто-то другой тоже решил этим воспользоваться. Еще раз повторю, механизм разрастания конфликтов именно такой. Увидев в каком-то месте нарушение норм, опять же, как в цитируемом вами анекдоте, а я решил, что уже по всей России началось. А вот, оказывается, теперь можно. А у кого нет, так сказать, никакой своей недоговоренности с соседом, которую как раз самое время доиграть.
Украинские комментаторы тем временем уверены, что у России не хватит сил на все эти шапкозакидательские планы. Юрий Касьянов.
Не надо бояться анонсированного российского наступления на Запорожье, Кривой Рог, Одессу. Пусть наступают. Пусть идут на Тернополь, на Львов. Пусть наступают везде. Пусть распыляют усилия. Чем больше у них аппетиты, тем легче их уничтожить. Парни с трубами в зеленке знают свое дело. Пусть наступают. Земли хватит на всех.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!